Приветствую вас, дорогие друзья. Господь дает нам еще одну возможность открывать Священное Писание с тем, чтобы услышать Его голос, с тем, чтобы посмотреть на путь, который Он проложил для нас, и с тем, чтобы учиться следовать этому пути, идти по этому пути. Мы продолжаем наше изучение Евангелия от Иоанна, и сегодня мы коснемся последней части третьей главы. Вернее, не последний, мы начнем эту часть. Эта третья глава состоит из двух частей. Если вы помните, первая часть достаточно большая, посвящена разговору Иисуса Христа с Никодимом. И вторая часть связана с еще одной очень интересной и очень важной личностью. Если вы внимательно читаете Новый Завет, вы, наверное, обращали внимание на то, что кроме Иисуса Христа, в Евангелиях сказано о многих других людях. Мы вот только что читали о Никодиме. Мы часто видим, как евангелисты упоминают фарисеев, книжников, религиозных начальников разных. Мы видим друзей Иисуса Христа. Помните, Мария, Марфа, Лазарь, их брат. Мы видим, безусловно, учеников Иисуса Христа, которым уделяется достаточно много места и внимания. Но есть одна личность, к которой евангелист Иоанн возвращается снова и снова, возвращается чаще, чем к другим личностям. Это личность Иоанна Крестителя. Об этом человеке достаточно подробно говорится в пяти местах этого Евангелия. И очевидно, что Святой Дух, который руководил процессом написания Евангелия Иоанна, как и всех других книг Священного Писания, он посчитал это очень важным, чтобы об этом человеке говорилось много. На это есть несколько причин. Первая причина, очевидно, в том, что Иоанн имел очень мощное свидетельство. Он представил свидетельство об Иисусе Христе, как о Мессии, которого обещал Бог. В действительности он был живым воплощением, Иоанн Креститель был живым воплощением пророчества, которое мы читали, ветхозаветнего пророчества, которое мы читали, где сказано о том, что перед Иисусом Христом придет голос вопиющего в пустыне. Пророк Исаия говорил об этом. Вторая причина, по которой личность Иоанна Крестителя, она обладает такой большой значимостью и упоминается много раз, заключается в его жизни, в том, кем он был, этот человек. Дело в том, что Иоанн Креститель, он был человеком не просто говорящим об Иисусе Христе, он указывал на Иисуса Христа не только своими словами и своим учением, он указывал на Иисуса Христа всей своей жизнью. Вот этим он отличался. Причем указывал очень ярко, однозначно, очень впечатляюще. По всей видимости, евангелист Иоанн был очень впечатлен Иоанном Крестителем и его жизнью, и поэтому он говорит о нем снова и снова. Иоанн Креститель был один из немногих людей, которые не только понимали мессианство и божественность Иисуса Христа, но и относились к нему соответственно. Сегодня у нас есть возможность посмотреть на еще одну ситуацию в жизни Иоанна Крестителя. Она занимает, как я уже сказал, большую часть третьей главы Евангелия Иоанна. И этот отрывок помогает нам увидеть не только личность Иисуса Христа, но и помочь нам сформировать правильное отношение. Когда мы видим тех, кто имел правильное отношение ко Христу, мы можем учиться у него. Но есть еще одна причина, почему этот текст сегодня особенно важен. Дело в том, что сегодня у нас особенный день. Он особенный не только тем, что мы с сегодняшнего дня начинаем наши регулярные англоязычные служения по воскресеньям. Сегодня вечером мы будем молиться о школьниках. Начался учебный год, у кого-то уже начался, у кого-то немножко позже начнется. И мы все ясно понимаем, что дети наши, которые идут в школу, которые идут в университеты, они попадают в чрезвычайно враждебную среду. Среда, образовательная среда или преподавательский состав, педагоги, они, к сожалению, стали средоточением самой либеральной части общества. На протяжении уже многих десятилетий это существует. Вот. И вот там, в учебных заведениях, детям приходится сталкиваться с либерализмом, им приходится сталкиваться со скептицизмом, с открытым безбожием, с аморальностью, причем аморальностью воспеваемой, продвигаемой, аморальностью, которая празднуется. И выжить в этих условиях, в этих обстоятельствах очень нелегко. Для того, чтобы в этих обстоятельствах выжить, для этого нужна внутренняя сила, нужна способность какая-то, поддержка какая-то. К этому можно добавить еще и то, что мы живем в век, когда общая агрессия, дьявольская агрессия, она усиливается все сильнее и сильнее, она набирает мощь, и она атакует со всех сторон, в обществе вообще, в жизни, в самых разных источниках информации. В наше время грех проникает в умы и сознание все более утонченными формами, все более незаметно, принося в жизни колоссальное, катастрофическое разрушающее влияние, которое поражает своим ядом жизни и личности. И в первую очередь от этого страдают, конечно же, дети, молодежь, которые в большей степени соприкасаются с этим миром. Так вот, в этих обстоятельствах действия родителей, бабушек и дедушек, старших братьев и сестер, и вообще старшего поколения, оно играет чрезвычайно важную роль. Те, кто жил в Советском Союзе во время Советского Союза, во время атеизма, помнят, наверное, очень хорошо эти массированные атаки, которыми дьявол пытался уничтожить веру, вытравить вот те ростки, которые были посажены в сердцах молодых людей, которые были знакомы с церковью, были знакомы с христианством через своих родителей. Так вот, я могу засвидетельствовать, и, наверное, многие могут подтвердить, что роль родителей, роль старших братьев, старшего поколения, которые указывали своей жизнью на Христа, в то время оказала решающее значение. Это намного больше, чем только говорить. И нам Господь дал удивительную привилегию. Смотрите, дети пойдут когда-то в школу, они когда-то столкнутся с этим миром, но вам, родители, Бог дал привилегию самыми первыми наложить на них отпечаток. До того, как кто-то еще, вы можете вот эти рельсы поставить, колею забить в их жизни, по которой они пойдут. Именно в этом ключе я хотел бы посмотреть вместе с вами сегодня на жизнь, которую указывала на Христа, на жизнь Иоанна Крестителя. Этому влиянию, о котором мы говорим сегодня, ему невозможно научиться, просто прослушав семинар или прочитав книгу. Оно неразрывно связано с качеством нашей личности. Оно связано с тем, кто мы есть, потому что речь идет не о том, что мы говорим, а о том, кто мы есть, о том, как мы ведем себя естественно, не тогда, когда мы знаем, что нужно вести себя правильно, не тогда, когда мы знаем, что нужно сказать правильные слова, а всегда, in our default mode, то есть в нашем естественном состоянии. Именно этому учит нас эта история, которую мы читаем сегодня. Давайте мы ее посмотрим вместе. Третья глава Евангелия Иоанна, с 22 стиха я читаю. «После этого пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с собой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха и стоящий, и внимающий ему, радуется радостью, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». После событий, которые имели место в Иерусалиме, вы помните, два события описаны здесь евангелистом Иоанном. Это очищение храма, первое, и второе, разговор с Никодимом. После этих событий Иоанн переносит нас в другое место, и Иисус Христос уходит из Иерусалима. Здесь написано «в землю иудейскую». Иерусалим, в общем, тоже находится в Иудее, и, скорее всего, здесь речь идет о том, что он ушел из города в сельскую местность, вот туда, в деревни, в маленькие поселения, которые были возле, понад Иорданом, были в той стране. Скорее всего, они и остановились где-то в пределах реки Иордан. Не ясно точно, где конкретно, не указано это место. Но вполне вероятно, что примерно там же, где когда-то крестил Иоанн, может быть, чуть выше, где-то вот в той стороне. Это, если мы посмотрим на карту, мы можем увидеть эту картину примерно следующую. Если нам включат сейчас карту, то мы увидим вместе с вами. Посмотрите, вот здесь Иерусалим. Вот здесь вот то место, где Иоанн крестил когда-то Иисуса Христа. Об Иоанне сказано, что он крестил в Винноне, то есть вот это вот город, вот этот городок, это совсем небольшое место, которое расположено выше, примерно день пути, если пешком идти, примерно день идти вот отсюда. И Иисус, скорее всего, крестил где-то здесь, где-то вот здесь немножечко ниже. Сказано, что возле Салима крестил Иоанн, Салим или Аенон, вот этот город или Енон в русской Библии, в переводе на русский означает «источники воды». То есть там, скорее всего, были какие-то ключи, которые били, и было больше воды в том месте у реки Иордан. Так как Евангелие Иоанна было написано в конце первого века, то есть самым последним Евангелием, после того, как уже Евангелие Матфея, Марка и Луки уже были написаны, то Иоанн посчитал необходимым уточнить, сделать одну такую очень важную деталь, уточнение в 24 стихе. Посмотрите, сказано: «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу». Причина, почему это уточнение нужно, следующее. Если вы читаете внимательно Евангелие Марка, Матфея и Луки, то все три они, описывая искушение Иисуса Христа, после искушения в пустыне, сразу же начинают его галилейское служение. И когда описание галилейского служения, и когда они начинают это описание, они указывают, после того, как Иоанн был взят под стражу, пошел Иисус в Галилею. И у нас возникает часто такое ощущение, что вот он пришел с пустыни, Иоанн уже под стражей, и он пошел в Галилею. Но мы забываем о том, что евангелисты описывают историю жизни Иисуса Христа длиною в 3,5 года. И поэтому они пропускают там какие-то части, это точно пропускают. Так вот, в данном случае Иоанн, скорее всего, уже прочитал Евангелие Матфея, Марка и Луки. Он знал уже, что они там указали, и он делает здесь вставку. Он говорит, эти события происходили еще до того, как Иоанн Креститель был взят под стражу. То есть евангелист Иоанн, он как бы дополняет историю. Он знает уже, что было написано, и он дополняет теми событиями, которые Дух Святой побуждает его. Он считает это очень важным, чтобы мы сегодня могли знать об этих событиях. И вот в это время, когда Иоанн Креститель крестит немножечко севернее, Иисус вместе со своими учениками, кстати, сам Иисус не крестил, ученики его крестили. Здесь сказано, что Иисус крестит, но это общее такое объяснение. Вот в это время возник у учеников Иоанна Крестителя с некими иудеями возник спор об очищении. 25 стих. «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении». Иоанн не описывает, что за спор, по какой причине возник спор, но несколько деталей помогают нам немножко яснее увидеть эту картину. Дело в том, что к этому времени в иудаизме уже достаточно плотно и глубоко установился обряд очищения. Эти обряды были связаны с омовением. Помните, там обряды были, когда Иисуса Христа еще укоряли, омовение рук, специальные омовения рук. Это не просто помыть руки для санитарии, это специальный обряд, который имел духовный смысл. Нужно было сначала руки вот так подержать, полить на них водой, потом вот так подержать, потом вот так подержать. То есть там специальная церемония должна была совершиться, что вот его можно объявить чистым. Так вот, один из обрядов очищения или омовения и включал в себя погружение, то есть крещение. Вот почему, кстати, иудеи очень легко и быстро восприняли Иоанна Крестителя, когда он вышел и стал призывать к покаянию и крестить их. Потому что это был привычный концепт уже. И вот, скорее всего, какие-то иудеи, или в некоторых переводах один иудей там в единственном числе, какие-то иудеи вступили в спор, а неправильно вы крестите, а Иоанн неправильно крестит. А вот наши отцы или в предания, которые были, они вот этот обряд очищения, конечно, это водный обряд, но он обозначал какой-то духовный процесс. Вот они употребляли его, вернее, или совершали его по-другому. И вот здесь, в этом месте, скорее всего, кто-то упомянул о том, что и не только вы так делаете, а и вот тот, которого там крестит. И у него, кстати, народа уже больше, чем у вас. И вот это привело учеников Иоанна Крестителя такое состояние стресса. Как больше, чем у нас? И они приходят к Иоанну, и они задают вопрос. Смотрите, здесь коротко упомянуто об этом споре, и даже не сказано, это не важно, что там был за спор, и что о нем говорили. Но важно, что он подтолкнул людей к вопросу. 26 стих, они сразу приходят к Иоанну и спрашивают: «Рави, тот, который был с тобой при Иордании, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». По всей видимости, ученики Иоанна Крестителя были очень сильно обескуражены тем, что внимание к их учителю любимому, оно стало спадать. Они даже не называют Иисуса по имени, посмотрите, они говорят: «Тот, который был с тобой при Иордании». И далее они говорят, явно преувеличивая, все идут к нему, но, во всяком случае, хотя бы некоторые остались, да? Хотя бы вот эти ученики же здесь. Но они так вот преувеличивая, говоря, все идут к нему. И вот здесь, в этой точке, Иоанн Креститель произносит это очень яркое объяснение, очень сильный ответ, который помог его ученикам тогда, и который играет чрезвычайно важную роль для каждого из нас сегодня. Поэтому мы посмотрим сейчас на эту историю, прежде всего, глядя на жизнь, которая указывала на Иисуса Христа тогда, и потом посмотрим на то, какой является жизнь, которая указывает на Христа сегодня. Давайте мы обратимся сначала к Иоанну Крестителю. Его ответ, очевидно, был очень неожиданным для его учеников. Они были подавлены, они несколько были обижены тем, что тот, кто пришел после их учителя, привлекает больше внимания. Они ведь были первыми. Ведь пробуждение началось от них. Ведь служение Иисуса Христа в какой-то степени зависело от свидетельства и одобрения их учителя, Иоанна Крестителя. И вдруг они сталкиваются с такой ситуацией. Они думают, если бы наш Иоанн не одобрил то, что этот человек делает, то где бы он был сейчас? И они попадают в такую ситуацию, когда вот такое ощущение, я не знаю, было у вас ощущение такое или нет, что вот праздник где-то там, и вы не часть его. Вот хотя они понимали, что Христос вроде тоже крещение покаяния проповедует, что люди искренне как-то тянутся к Богу. Но вот это ощущение, кстати, у многих даже верующих людей, оно, ну, во-первых, оно создает такую неловкость внутри, иногда оно блокирует нашу жизнь, когда мы слышим, что праздник где-то там, и мы не часть его. Вот это суть этого вопроса, с которой они пришли. Своим ответом Иоанн Креститель показывает истинное смирение, духовную зрелость, и вот эту свободу, свободу и независимость от своего собственного «я». Давайте прочитаем еще раз 27 стиха. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему с радостью, внимающий ему радуется радостью, слыша голос жениха. сия та радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. В этом ответе мы видим Иоанна Крестителя как человека, жизнь которого имела одну основную цель – указать на Мессию, на Сына Божьего, который пришел с небес для того, чтобы спасти людей. Этот ответ раскрывает перед нашими глазами четыре грани жизни, вот такой жизни, указывающей на Христа. Первая грань заключается в признании величия Христа. Для Иоанна сообщение о том, что служение Иисуса Христа приняло огромные масштабы, не было чем-то обескураживающим. Оно даже не было неожиданностью для него. Он понимал, что так и должно было быть. Почему? Потому что он хорошо знал, кем является Мессия. Он хорошо понимал, Мессия должен быть велик. Он хорошо понимал, что вокруг него должно быть огромное внимание, ведь он Сын Божий, пришедший с небес. Вот почему он говорит, 27 стих, Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Заметьте, это первое, что сказал Иоанн о своем учителе, и, в принципе, эти слова можно выразить следующим. Он говорит следующее, «Иисус – это человек, которого я представил, он является Мессией, и он пришел с небес, и небо определило уровень его влияния». Это очень важный принцип, очень важный фактор, который был трудным или новым для учеников Иоанна Крестителя. Они не до конца понимали это. Их взоры были сконцентрированы на человеческой стороне вопроса. Они измеряли свою жизнь успехом движения, к которому они примкнули. И им как-то было больно ощущать, что то движение, к которому они примкнули, хотя оно было в начале, оно было первым, от него возникло второе движение, но это движение усыхает, а то увеличивается. Им это трудно было переварить в своем сознании. Удивительно, что даже верующие люди с такой посвященностью, как ученики Иоанна Крестителя, они очень часто продолжают жить, исходя из своих земных ценностей. Заметьте, чтобы стать учеником Иоанна Крестителя, им нужно было оставить свои дома, оставить свои семьи, свою работу и поселиться вот там в пустыне рядом с ним. И, возможно, питаться той же скудной пищей, которой Иоанн Креститель питался. То есть они пошли на огромную жертву уже. Это верующие люди, жертвенные люди, которые отдают очень много. Но заметьте, как в нашей собственной греховной природе, как в нашей личности уживаются жертвенность ради Христа, ради Бога, ради каких-то великих вещей и свои собственные интересы. Так что, когда мы жертвенно служим, но потом возникает ситуация, когда праздник где-то там, а не здесь, нам обидно. Мы чувствуем себя разбитыми. Иоанн мягко, но конкретно и достаточно радикально корректирует их взгляд. Он объясняет суть и говорит, положение Иисуса Христа, его успех и его влияние определено небом, и не нам решать, каким оно должно быть. Глубокое понимание этой истины, оно послужило прочным фундаментом, на котором сформировалось отношение Иоанна Крестителя к Иисусу Христу и, в принципе, к его жизни вообще. Иоанн ясно знал, что Сын Божий, посланный с небес, главное действующее лицо истории. Вот почему он объясняет это. Кстати, на протяжении всей истории служения Иисуса Христа вопрос о том, как люди... кем люди понимают его или за кого они его воспринимают, он и вставал во главу угла постоянно. Помните эту историю, когда, например, через 2 года после этих событий Иисус сам спрашивает учеников, за кого почитают меня люди, и потом задает им вопрос, а вы за кого почитаете меня? Это главный вопрос. Друзья, вот сегодня у нас очень много вопросов, и у вас в сознании очень много самых разных вопросов, но есть один самый главный – и от того, как вы ответите на него или отвечаете на него, зависит все. За кого вы почитаете Иисуса Христа? Кем Он является в вашем сознании, в вашей жизни? 16 глава Матфея, 15 стих. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр отвечал, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Кстати, друзья, вы помните, что для Петра и остальных учеников это взяло еще время, даже после этого исповедания, чтобы вот эта идея, вот этот принцип, что Христос действительно главный, им взяло время, чтобы примириться с этим внутри, принять это глубоко в свое сердце. Итак, это первое. Только тогда, когда вы будете почитать Иисуса за Сына Божьего, за Мессию, посланного с небес, за главное действующее лицо истории, только тогда ваша жизнь обретет верное основание. Второе, что мы видим, вторая грань жизни Иоанна Крестителя, указывающая на Христа, это концентрация его жизни на Христе. В принципе, признание величия Иисуса Христа делает необходимым и естественным вот следующий, вот этот следующий шаг. То есть, если Иисус главный, если все вокруг Него, тогда моя жизнь должна быть сфокусирована на Нем. Именно это мы видим здесь в свидетельстве Иоанна, 28 стих. «Вы сами мне свидетели о том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним». Иоанн подчеркивает, Он Христос, а не я. Он главный, не я. Я живу для Него, а не Он для меня. В отличие от своих учеников, Иоанн Креститель чувствовал себя совершенно комфортно, когда видел возрастающее влияние Иисуса Христа. И он объясняет им это. «Я ради этого живу. Я ради этого пришел. Он должен быть в центре. Вся моя жизнь концентрируется на Его влиянии, на Его успехе, на том, чтобы Его интересы, а не мои, они были главными, они доминировали, потому что они определяют цель и смысл моей жизни. С этим связано мое будущее, мои надежды, мои ожидания». Это было очень необычно для учеников Иоанна Крестителя, как я уже сказал. Они видели, что Иоанн жил очень скромно, и они понимали, что он не стремился к ценностям этого мира. У него не было дома, он не искал комфорта. Он все время посвящал служению, тому, чтобы проповедовать людям. Он полностью зависел от Бога в своей жизни. Возможно, что такая бескорыстность, она и стала одной из причин, почему ученики захотели следовать за Иоанном Крестителем. Но даже все это, оно могло уживаться в сознании учеников, с жизнью, в центре которой все-таки находится свое собственное «я», часто спрятанное, закамуфлированное, закопанное, зарытое там в сознании под толстым слоем всевозможных религиозных клише, лозунгов и так далее. История знает многих людей, истово религиозных, но жизнь которых совместило в себе или в жизни которых служение Богу было тесно переплетено с различными формами гордыни и самоустремлениями, и утверждением самих себя. В этом один из наиболее опасных трюков дьявола, дорогие друзья. Под его влиянием люди могут жить для своих собственных целей, когда они, казалось бы, жертвуют всем ради своей религии. Иоанн Креститель отличался от них. Даже больше того, он знал, что это естественно, и поэтому он показывал им, он как бы на направление, как указатель, он говорит, нет, вот сюда, сюда, сюда. Они идут, и он говорит, он корректирует их и показывает, нет, вы не туда идете, вот сюда нужно двигаться. Он не строил своего собственного религиозного царства, он не искал своего собственного имени, он не заботился о том, что после него остался памятник. Всего и устремления были направлены к одному. Пусть все увидят Его, увидят Иисуса, Мессию, Сына Божьего. Итак, в ответе Иоанна Крестителя мы увидели уже две грани. Первая грань – это признание абсолютного величия Иисуса Христа, это база. Второе – концентрация всей жизни, всей деятельности на Иисусе Христе. И с ними неразрывно связана третья – радость об Иисусе Христе. Обращаясь к Иоанну Крестителю с вопросом, как мы уже сказали, его ученики были явно наполнены как минимум досадой, унынием, возможно, обидой. Им пришлось столкнуться с серьезным разочарованием. Когда-то, услышав проповедь Иоанна Крестителя, они искренне оставили все, пошли за ним, и они учились у него, они были воодушевлены очень сильно им. Именно поэтому они и стали его учениками в самом начале. Скорее всего, ради этого они пошли на такие большие жертвы. И вот теперь, когда они столкнулись с тем, что вот то, что они очень ценят, вдруг теряет свое влияние. Вдруг внимание к нему меньше, чем они видели это раньше. И их сердце наполняется печалью. Поэтому они приходят к Иоанну, к своему учителю, и они задают вопрос, а что ты об этом думаешь? Почему так происходит? К их удивлению, Иоанн объясняет, что такая перспектива не только не огорчает его, но наоборот радует. Для того, чтобы помочь объяснить эту идею, он прибегает к иллюстрации брачной церемонии. Давайте мы посмотрим еще раз 28 и 29 стихи. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Брачные церемонии издавна включали в себя определенную роль друзей жениха и подруг невесты. Конечно, в то время это участие было намного более значимым, чем сегодня. Друг жениха был одним из его доверенных лиц. На нем лежала ответственность за организацию, подготовку брачного пира и его проведение, его руководство. Там много было связано с тем, чтобы этот человек был включен в этот весь серьезный процесс. Вкладывая эти большие усилия в подготовку и проведение свадьбы, друг жениха делал это ради одной цели. Он был друг жениха, и он очень сильно хотел помочь своему другу соединить свою жизнь с той, которую он любит. И поэтому он делал все для того, чтобы это получилось. И когда он, здесь написано, слышит голос жениха, когда он слышит, что вот жених уже идет, когда он слышит радость жениха, когда он видит, что то, во что он вкладывался так долго, вот уже практически осуществляется, когда он видит, что жених может соединить свою судьбу с невестой, и они оба могут быть счастливы, друг жениха радовался. Это была самая большая радость для него. Иоанн сравнивает себя с другом жениха. Он объясняет ученикам своим и говорит, «Слыша об успехе служения Иисуса Христа, я слышу голос жениха, и это радует меня». Иоанн понимал не только величие Христа, но он не только сконцентрировал свою жизнь на Христе, он радовался о Христе. Он радовался об успехе Иисуса Христа. Его искренне радовало то, что Мессия и спасение, которое он пришел осуществить, это основная цель всего плана искупления, они стали вот сейчас просматриваться, и он видит реальное выражение всего того, к чему готовилась Вселенная на протяжении тысячелетий. И с этим Иоанн связывал свою радость. Это вообще очень интересная часть Евангелия Иоанна и интересная часть истории Иоанна Крестителя. Когда вы думаете об Иоанне Крестителе, попытайтесь представить себе сейчас, вот, закройте глаза или с открытыми глазами, как вам удобно, попробуйте визуализировать, try to visualize, каким вы представляете Иоанна Крестителя. Я сомневаюсь, что у вас возникает картина радующегося человека. Вот чаще всего мы думаем об Иоанне Крестителе. Когда-то Андрей Горбан здесь играл нам эту сценку. Вот. И, в принципе, ну, он воплотил вот ту идею, которая чаще всего у нас в голове. Это такой бесстрашный обличитель всех, который с небес огонь вызывает и говорит, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Вот таким мы представляем себе Иоанна Крестителя. Друзья, он был другим. Он, кроме того, что он провозглашал суд с небес, он был человеком, который умел радоваться. И он не просто умел, а он радовался. Причем он радовался тогда, когда близкие люди рядом с ним, они унывали. Он умел радоваться. Почему? Потому что у него был источник радости. Кстати, помните ситуацию, когда Иоанн был в тюрьме? И когда он посылает учеников своих спросить, а ты ли тот? И некоторые думают, ну, у Иоанна не было уверенности. Нет, у Иоанна была уверенность об Иисусе Христе все время. Там возникла следующая ситуация. У Иоанна Крестителя точно так же, как и у учеников Христа, у него был концепт, что Иисус будет сейчас устанавливать царство. И он видит, что царство не устанавливается. У Иоанна Крестителя не было полной картины, как это должно происходить. То есть он думал, что это очень быстро должно произойти. Поэтому он радовался. Иисус, кстати, послал послов назад и успокоил его. То есть радость Иоанна Крестителя была неразрывно связана с Иисусом Христом. Заметьте, он использует здесь две очень интересных фразы. Первая, он говорит, радостью радуется. Но когда вы говорите о том, что кто-то радуется, ну достаточно сказать, что радуется. А чем же еще можно радоваться, кроме радости? То есть вот это второе слово, оно как бы усиливает. И он настолько счастлив, он говорит, радостью радуется. И потом он второе слово еще говорит. Он говорит, радость моя исполнилась. В русском языке не совсем понятна эта фраза. Посмотрите на английскую фразу. То есть он говорит, я на пике радости. Предел возможного. Выше радоваться нельзя. Больше радости не существует. Радость меня переполняет просто, когда я слышу о том, что Христос делает. Помните русский псалом? Когда я слышу о Христе, что дальше? Я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте Спаситель мой Иисус. Друзья, люди, которые жили раньше нас, и эти слова были написаны во время гонений, в трудные времена. Они знали, что такое радоваться в Иисусе Христе. Ты радость дал душе в удел. Я о том молюсь, чтобы целый мир тебе воспел, Спаситель мой Иисус. Это была радость Иоанна Крестителя. Итак, мы видим уже три грани жизни Иоанна Крестителя. Мы говорили о том, что он признавал величие Иисуса Христа, он сконцентрировал всю свою жизнь на Христе. Третье, он радовался о Христе, его жизнь была наполнена радостью. Мы не сможем жить без радости. У него источником радости был Христос. И третье, его готовность умирать для себя ради Христа. Это последняя знаменитая фраза. Посмотрите, 30 стих, Иоанн говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Он видел смысл своей жизни в том, чтобы его самого становилось все меньше, а Христа становилось больше. Это была его главная задача. Как я уже сказал, он не пытался сделать себе имя и не пытался построить себе памятник. Он не привлекал к себе внимания каким-то способом. Он жил только для того, чтобы Христос был возвышен. Это и делало жизнь Иоанна уникально влиятельной. Он был человеком радостным и свободным, бесстрашным и независящим ни от каких внешних условий. Видя все возрастающее влияние служения Иисуса Христа, он день за днем сознательно и последовательно уходил в тень ради того, чтобы Иисуса было больше. Это самое важное. Его главная цель – направлять людей ко Христу и не привлекать их внимание к себе. Итак, это первое. Жизнь, которую указывала на Христа тогда. Давайте теперь посмотрим на эти же принципы, попробовав перенести их в наше время. Жизнь, которую указывает на Христа сегодня. У каждого из нас есть цель. Каждый из нас к чему-то стремится. Кто-то делает это сознательно, кто-то подсознательно, не давая себе отчет в этом. Но у каждого из нас есть что-то, что мы считаем достаточно ценным, чтобы посвящать этому жизнь. У каждого. И мы делаем это. Таким образом, жизнь каждого из нас – это указатель, который куда-то указывает. Я еще раз повторю. Жизнь каждого из нас, хотите вы это или не хотите, думали ли вы об этом или не думали никогда, но ваша жизнь – это указатель, который показывает другим, вот там ценности, вот там главное. Вопрос, который ученики Иоанна Крестителя задали своему учителю, возник в результате разницы целей. Иоанн жил для того, чтобы указать на Христа, ученики искали смысла жизни без Христа. Они еще не получили достаточно утверждения в том, что Христос действительно самый важный. Ответ Иоанна Крестителя – это глобальная коррекция направления жизни учеников. Он настойчиво указывает на Христа. Сегодня, когда мы сталкиваемся с этим сильнейшим давлением идеологии, и мы говорим о школах, об университетах, о мире вообще, сегодня для наших детей, для молодого поколения чрезвычайно важны вот эти указатели. Сегодня им намного больше важны указатели нашей жизни, чем наши нравоучения. Здесь невозможно обмануть, здесь невозможно лицемерить. Сегодня им нужны не только и не столько наши нравоучения, сколько стабильная, полноценная и радостная жизнь, целью которой является Христос. Друзья, сегодняшнее христианство проигрывает битву за следующее поколение не потому, что оно не знает правильных слов и у него нет правильного учения, а потому что их указатели указывают в другую сторону. Потому что проповедь в одну сторону звучит, указатель жизни в другую сторону показывает. И молодое поколение, которое растет, оно очень быстро ориентируется во всем этом. Вот почему это чрезвычайно важно. Об Иоанне Крестителе, кстати, сказано, что он был одним из самых эффективных людей, которые жили когда-либо на земле. Конечно, Иисус – самый эффективный человек, как человек, если мы смотрим на него. Посмотрите Матфея, 11 глава, 10 стиха. Иисус говорит: «Ибо Он тот, о Котором написано: «Сей, Я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель – очень серьезная духовная личность колоссального калибра, который должен быть предметом, объектом подражания. Его жизнь – это лучший пример, как распорядиться жизнью. Давайте еще раз пройдем по этим четырем граням, с тем, чтобы посмотреть на нашу с вами жизнь. Первое – признание величия Иисуса Христа. Для того, чтобы наша с вами жизнь стала указателем, который указывает на Христа, это невозможно, если Иисус не станет для вас главным. Причем я говорю не на словах, а на деле. У каждого из нас есть что-то главное. В сердце каждого из нас есть что-то, что берет больше веса. И это видно, это чувствуется. Это витает в воздухе. Сколько бы мы ни говорили правильных слов. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Люди пытаются совместить Христа со всем, чем угодно. С американской мечтой, с желанием искать удовольствие, со стремлением к власти, с национальной идеей. И вы этот список можете продолжать очень долго. Христос в такой конструкции играет роль небесного снабженца, призванного быть покровителем наших земных желаний, обеспечивать нашу мечту. У Иоанна Крестителя было совершенно по-другому. Это, кстати, абсолютно противоположно тому, что говорил сам Христос. Христос очень ясно сказал, вот несколько примеров. Матфея, 16 глава, 24 стих. Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, первое, что сделай, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет ее». То есть он ясно говорит: если вы пытаетесь идти за Мною, и Я не стал для вас главным, и вы продолжаете держаться так, сидеть на двух стульях сразу из-за Меня, держаться и за себя, вы не сможете так жить. Будете пытаться держать, вы потеряете. Это ясно объясняет. В другом месте он рассказывает историю о человеке, помните, который позвал людей, он устроил пир и званных позвал на пир, и никто из них не пришел. Почему не пришли? Потому что дела были важные. Один землю купил, другой волов купил, третий женился. То есть всякие разные причины. Нет, они не просто сидели там, лежали, ленились и не ходили. Они были busy, они были все очень. Один, семью завел. Жена есть теперь, family oriented, это очень важный элемент. Вот, другой бизнес у него, третий property и так далее. То есть всякие разные дела. И помните, Иисус что говорит? Он говорит: так как эти не идут, Теперь пойдите и соберите тех, кого не держит ничто. И вот эти пусть придут. Это очень ясно, это далеко не единственный текст. Посмотрите, здесь он пишет, Луки 14, 24 стих. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». 33 стих этой же главы. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И таких текстов много, как я уже говорил. Они раскрывают нам, что Иисус пришел, чтобы занять положение наивысшей ценности не на словах, а на деле. Друзья, это первый принцип жизни, который указывает на Христа. Вы можете очень много говорить о важности Христа, но ваша жизнь говорит намного громче. И она действительно очень ясно каждый день показывает вашим детям, что главное. Самые разные вещи, чем вы можете дорожить. Многие родители и старшее поколение вообще, возможно, незаметно для себя стали ценить что-то выше, чем они ценят Христа. Чаще всего это не что-то греховное само по себе, будь то развлечение, или отдых, или материальный достаток, или карьера, или комфорт и так далее. Проблема не столько в том, что конкретно заняло эту наивысшую планку вашей системы ценностей, а то, что ее не занимает Христос. Это главная проблема. Не научившись от вас ценить Христа выше всего, друзья, ваши дети поставят на это место что-то другое. Скорее всего, не то, что вы одобрите. Если у вас Христос не стоит на первом месте, скорее всего, Он не будет стоять на первом месте у ваших детей. И здесь невозможно лицемерить, друзья. Я еще раз подчеркну. Речь идет не о том, куда вы думаете, вы направляете людей. Речь идет о том, куда ваша жизнь направлена. Это обязательно показывает вашим детям путь. Второе. Концентрация жизни на Христе. Первое – признать Христа главным. Второе – исходя отсюда, жить так, чтобы жизнь отражала, что Христос главный. 28 стих. Иоанн подтверждает и говорит, так как Христос самый великий, вы сами мне свидетели, что я изначально говорил, не я Христос, а Он. Я послан перед Ним, я живу для Него, и моя жизнь концентрируется на Нем. Все интересы Иоанна Крестителя были связаны с развитием служения Мессии. Это вполне естественно для людей, которые ценят Христа выше всего. Они обязательно будут жить для Него. Вот как это было у апостола Павла, Филиппийцам 3 глава 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Я хочу задать вам вопрос, друзья. Видели ли и видят ли ваши дети в вас, что ради Христа вы отказываетесь от каких-то преимуществ? Это практика жизни. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Друзья, куда вы вкладываете свои ресурсы? Посмотрите, куда вы вкладываете время, это самый главный ресурс, деньги, ваши способности. Больше того, работу вашего мозга, о чем вы думаете? Чем наполняется ваш мозг, ваш разум? Ваши устремления, ваши чувства, ваши желания? Отображает ли ваше расписание то, что Христос – наибольшая ценность? Друзья, при всем этом мы говорим, детки, ни в коем случае вот там не живите тем, что говорят люди. Но сами показываем совершенно в другую сторону. Мы сегодня, как я уже сказал, будем молиться о детях. Я хотел бы утром помолиться о родителях. Помолиться о нас с вами, о старшем поколении. О чем вы мечтаете? Куда направлены ваши мечты? К следующей поездке, которую вы планируете? К большему обороту средств в вашем бизнесе? К желанию добиться внимания людей каких-то вокруг? Друзья, это невозможно скрыть. Это видно. Это определяет атмосферу в наших домах. Это очень серьезно. Научились ли вы фокусировать свою жизнь на Христе так, чтобы люди вокруг вас ощущали это? На том, что Он ищет, что Он хочет, что Он повелевает. Чуть ниже апостол ясно предупреждает об опасности плохого примера людей, которые увлечены земным. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме». И дальше объясняет, почему они мыслят о земном. Христа мало, Христос не доминирует в этом мышлении. Сколько родителей стали для своих собственных детей примером врагов креста Христова? Сколько взрослых, вместо того, чтобы указывать путь к пониманию, к познанию Христа, к радостному служению Ему, показывали следующему поколению ложное направление, фокусируя свою жизнь на ценностях земных. Итак, это две грани нашей жизни. Давайте посмотрим на третью – радость об Иисусе Христе. Тема радости, удовольствия, удовлетворения занимает огромное место в современном мире. Она, в принципе, всегда была очень важной. Еще и Екклесиаст, помните, искал счастье везде. Но в последние десятилетия она просто царствует, она доминирует. Потому что сегодня поиск удовольствия, его не прикрывают, а признают наивысшей ценностью. И поэтому дети, они, естественно, в себе самих имеют вот это стремление к эгоизму, эгоизм. Он, естественно, там живет. И когда они попадают в среду окружающего их мира, то это просто раздувает их пламя. Раздувает, и они буквально поглощены стремлением к удовольствию. В этой всей картине вы можете им предложить и сказать, не-не-не, удовольствие не в компьютерных играх, а в рыбалке. Или в хайк. Вот мы пойдем завтра на хайк, ходить куда-то там... Или мы поедем куда-то с ними. Вы знаете, что компьютерные игры и хайк, конечно, хайк или по-русски это, как это будет? Прогулка, поход, правильно. Вот. Это дело такое, ну, полезнее, конечно, здоровее. Там ты мозги усушаешь, вот, а здесь ты обогащаешься кислородом и так далее. Но они, в принципе, все на одной грани. То, в чем дети нуждаются, в чем нуждается молодое поколение, чтобы были те люди, которые радуются о Христе. Чтобы они по-настоящему радовались о Христе. И чтобы дети, находящиеся рядом, видели, что эта радость настоящая. Более того, хайк может не состояться, дождь пойдет. Или еще хуже, изменится обстоятельство, когда не на хайк будете ходить, а будете ходить на работу день и ночь, чтобы концы с концами связать. И что тогда с радостью будет? В этом было преимущество настоящих верующих людей. Они были в гонениях, они были уничтожаемы в амфитеатрах, и они имели радость, потому что они радовались об Иисусе Христе. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радуется радостью, слыша голос жениха. Эта-то радость моя исполнилась. Радость Иоанна была связана не с ним самим, не с удовлетворением его желаний, не с признанием или и какого-то положения среди людей, а с Иисусом Христом, с возможностью жить, прославляя Его. С этой надеждой, со спасением, искуплением, которое совершил Христос, с благодатью, которую Он дает, со славным будущим, с наследством, которое есть у нас, с Его удивительной любовью, с Его верностью, с Его постоянной заботой, на которую мы можем положиться сегодня, друзья. Вот источник настоящей радости. И сегодняшнее молодое поколение нуждается в примере, который продемонстрировал бы эту радость, продемонстрировал бы ее на практике. Друзья, можно даже петь благодарственные, прославляющие песни о Евангелии, а радоваться о чем-то другом. И показывать указателям путь своим детям совершенно в другую сторону. Апостол Павел, стоя даже перед угрозой смерти, послание к филиппийцам, с очень глубоким спокойствием говорит первая глава, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли той или смертью. Вот заметьте, это практика жизни. У нас, я думаю, что ни у кого из нас, или подавляющее большинство из нас, мы не стояли перед таким выбором. Вот Павел стоит в той точке, в которой он знает, что он или умрет, или будет жить. Его казнят. И он говорит, в любой ситуации я счастлив. Почему? Христос возвеличится в моей жизни. Друзья, вот это наши дети должны увидеть тогда, когда у вас есть одна возможность работу получить или не получить. И когда вы можете сказать, в любой ситуации я счастлив. Христос возвеличится в моей жизни. Получив работу, я его прославлю, или не получив, я его прославлю. Когда наша радость не определяется, получил ты работу или нет, а тем, как ты прореагировал на ту ситуацию, в которой ты находишься, что ты имеешь возможность прославить Иисуса Христа. Это и есть жизнь, указывающая на Христа. Это и есть жизнь настоящей свободы, жизнь глубокой удовлетворенности, настоящей радости. Друзья, всю ту радость, которую предлагает нашим детям мир, вся эта радость, она временная и она пустая. Она рано или поздно, она оставит ваших детей опустошенными. И только научившись радоваться о Христе, они смогут иметь настоящую радость. Иисус говорил, 15 глава Евангелия Иоанна, 11 стих, Он говорит, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и вот тогда радость ваша будет совершенна». Здесь, как мы уже отмечали раньше, важно помнить, что речь идет не просто о разговорах о радости, не о накачанной радости эмоционально, снаружи как-то, а радость, которая приходит из нашего глубокого знания Иисуса Христа. Я вам предложу сейчас помолиться о том, чтобы Господь помог нам жить так, чтобы нас знали, как людей, радующихся об Иисусе Христе. И самое последнее. Умирание для себя ради Христа. Эти знаменитые слова «Ему должно расти, а нам, а мне умоляться» они говорят о следующем, друзья. Одной из наиболее серьезных проблем людей старшего поколения является то, что они, пытаясь направлять людей ко Христу, пытаясь подчеркивать важность Иисуса Христа, им очень трудно в этом процессе убрать самих себя. Вот в этом направлении детей ко Христу или следующего поколения присутствует слишком большая доза нашего «я». Присутствует где-то незримое желание самоутверждения. Мы себя утверждаем, не только Иисуса Христа, а очень часто больше себя, чем Иисуса Христа. Для Иоанна это было очень важно. Он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Он постоянно был занят тем, чтобы он ни в коем случае не заслонил собой Иисуса Христа. Это наша задача, дорогие мои. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 4 глава, и с этими словами я хотел бы закончить нашу проповедь и помолиться сейчас. 5 стих, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Друзья, это нас касается, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Друзья, это то, в чем так нуждается молодое поколение. Мы будем сейчас молиться, мы склоним колени. Я хочу попросить вас, давайте помолимся о том, чтобы Господь научил нас жить так, чтобы наша жизнь была очень ярким указателем, указывающий путь к Иисусу Христу. Помолимся.